Самоцветы веры и благочестия. На Руси много монастырей, и не упомнишь всех, за 600 перевалило. И это только тех, которые официально благословлены, освящены и хотя бы 2-3 иноками или инокинями богаты. Да простят меня настоятельницы и насельницы женских обителей. Знаю их нелегкие труды, заботы и жертвенность. Но все же мужской монастырь практически всегда обретается вне времени, даже когда в нем больше послушников, чем монахов. Женский же, хоть и украшен, ухожен, подчищен и пасторален, больше занят заботами о дне нынешнем. В мужском все иное. Все постоянно стремится стать тем, что мы определяем словами «не от мира сего». Кажется, на вид обычно, известно и знакомо, а глубокое и таинственное всегда проявляется. Мужские обители разнолики. Не внешним видом, а внутренним содержанием, которое полностью зависит от той цели, с которой ты отправился в монастырь. Это касается и небольших пристанищ монашеского подвига. Но лучше все же взять в пример тот, который знают все, многие бывали в нем или, по крайней мере, о нем слышали. Впервые в Киево-Печерскую лавру я приехал со своими приходскими паломниками. История этой святыни православия знакома каждому, кто прикасался к нашей вере и традиции. Многие читали патерики, рассматривали фотографии и репродукции лаврских храмов, дальних и ближних пещер, икон и святынь. Но воочию лавра раскрывается иначе. Нет, зрительно все совпадает, но при входе в монастырские ворота кажется, что каждый булыжник монастырского спуска — экспонат, свидетель исторической памяти и причастник духовных подвигов. Для паломника экскурсовод не нужен. Его не удивляют высота колокольни, таинственность пещер с мощами праведников, наличие могилы Столыпина и золотой блеск куполов. Он ожидал этого. Тут цель и мысль иная. «Услышь, Господи, молитву мою, ведь Ты всегда пребываешь в этой святости благодатью Твоею». Хочется все посмотреть, ко всему прикоснуться. И в то же время, хотя чувство восхищения и благоговения преобладает, испытываешь постоянное смущение, неловкость. Может быть, я что делаю не так? На монастырских насельников смотришь не иначе, как на ангелов во плоти, а на богослужении паришь в неведомых телу духовных измерениях, где все едино, и прошлое, и нынешнее, и то, что будет там. Там же будет именно так, как здесь, потому что невозможно представить обители Божии краше лаврских храмов, а пение ангелов лучше монастырского. Иное представление об обители у священника, приехавшего не только помолиться, но и для родного прихода обновки приобрести. На Украине уже появилось множество мастерских, изготовляющих утварь и облачение, но лаврское есть лаврское. Может быть, выходит немного дороже, но зато приобретено в матери городов русских, на святых горах киевских. Это много значит для наших прихожан, ценящих красоту убранства. Они всегда при всех гостях подчеркнут: «В митрополии куплено, у дальних пещер». Отличить батюшку, заглянувшего в лавру по делам, проще простого. Во-первых, именно он придет на раннюю литургию. А во-вторых, рядом непременно должна обретаться матушка или великовозрастный отрок. Одному-то по горам печерским с книгами, утварью и прочим долго не походишь. В-третьих, у такого священника всегда проступает на лице сосредоточенно считающая тень. Красоты приходские нынче стоят немалых денег. Надо и купить, и в заботливо собранную прихожанами сумму вложиться. Вот и мелькает подрясник приезжего пастыря. То в магазине у входа в лавру, то в лавке у крестовоздвиженского храма, то в митрополитчьем церковном универмаге. А вот где-то дешевле, да красивее, да нужнее. Об этом же и молитва на ранней литургии. Господи, управи все, как лучше и как тебе надобно. В последний год наметилась еще одна особенность с этой категорией лаврских посетителей. Нынче монастырь богат семинаристами. Практически из каждой епархии 1, 2, 3 юрких всезнающих молодца постигают богословские науки. Вот к ним и заглядывает приезжий батюшка. Передать поклоны с посылочкой от родных, да помощи такелажно-насильной попросить. Есть еще одна категория православных, которые прибывают в Киев к святыням. Это те, кого призвали. Слава Богу, большей частью зовут за благодарностями и наградами. Хотя случается, что и пожурить вразумить. Но я хочу рассказать все же о первой, несравненно большей категории делателей на Ниве Христовой. Несмотря на календарную размеренность, церковная жизнь постоянно наполнена событиями. Здесь не только громогласные праздничные торжества, покаянное многолюдие постовых служб, миссионерские встречи и богословские конференции. Это все есть, и само собой разумеется, иначе и быть не может. Окруженная крепостными стенами догматов и канонических правил, церковь имеет свой, присущий только ей вектор совершенствования и развития. Он направлен вверх, к Богу. Только вот наряду с анонсированными официальными торжествами и мероприятиями, есть еще и события, которые произрастают из тишины молитвы, кропотливого труда и самопожертвования. Они незаметно сразу и не афишируются. Зачем? Бог видит и знает. Но сколь-нибудь скромным и как ни скрывайся от глаз чужих, людская молва и плоды трудов обязательно дадут богатый урожай. Тут-то и призывают делателя к священноначалью.
Немножко, конечно, посомневаются, как это в наших-то Палестинах произросло подобное. Но за этими недолгими колебаниями сразу слышен возглас: «Слава Богу за все!»
В Лавре обязательно встретят тех, кто трудами и молитвами заслужил церковную награду. Храмовая эта встреча богослужебная, потому что именно литургия и есть благодарение. Именно она — начало трудов и благополучное их завершение. А затем встреча у Блаженнейшего. Вы когда-нибудь задумывались, сколь тяжелы будни нашего предстоятеля? Мне до сих пор трудно понять, как после многочасовой службы у него хватает сил решать ворох срочных и будничных дел, угомонить рассерженных, приободрить унывающих, окормить страждущих, пожурить отступившихся и наградить отличившихся. В приемной у Блаженнейшего все просто, скромно и умиротворенно. Наверное, потому что страсти, бушующие вокруг, притыкаются здесь о молитву, а лавинная суета, приумноженная столичными искушениями, застывает в изумлении, понимая, что она — лишь пробегающая мимо никому не нужная ненужность. Блаженнейший говорит тихо, но слышат все. В приемной нас много, но у него хватает для каждого и доброго слова, и улыбки, и благословения. Тут только и понимаешь, что терпит тебя Господь не за твои труды, по сути свои малые, а по молитвам святых киево-печерских старцев и предстоятеля нашей церкви. После приема путь один, преподобным, в пещеры. От них начало святыни на горах киевских, от них же и утверждение будущего. Многолика киево-печерская лавра, и каждая ее грань — самоцветный камень, драгоценное сокровище, возрастающее в своем величии верой и правдой. В какие бы лавские врата ни вошел, с какой бы стороны на нее ни взглянул, она наполнит тебя в той мере, в которой ты приумножил свои духовные таланты, и всегда будет в ее даре и полнота веры, и седая история, и древние традиции, и все то, что мы называем вечностью.